Пробираясь ощупью по пустым спальням, Урсула слышала немолчное гудение муравьев, точивших дерево, и трепыханье моли в бельевых шкафах, и опустошительный шум, производимый огромными рыжими муравьями, которые, расплодившись за годы дождя, подрыли фундамент дома. Однажды она открыла сундук с бельем и одеждой и должна была позвать на помощь Санта-Софию де ла Пьедад, так как из него толпами полезли тараканы, сожравшие уже почти все вещи. «Невозможно жить в таком запустении», — сказала она. «В конце концов, эти твари слопают и нас». С этого дня Урсула не давала себе ни минуты покоя. Поднявшись рассветом, она призывала на помощь всех, кого только могла, даже детей. Развешивала сушиться на солнце последнюю уцелевшую одежду и белье, которое еще можно было носить. Обращала в бегство тараканов, внезапно атакуя их всякими отравами. Законопачивала ходы, проделанные термитами в дверях и оконных рамах. Душила негашенной известью муравьев в их логовах. Движимая лихорадочным желанием все восстановить, она добралась до самых забытых покоев, заставила очистить от мусора и паутины комнату, где Хосе Аркадио Буэндия иссушил свои мозги в упорных поисках философского камня, привела в порядок ювелирную мастерскую, в которой солдаты все перевернули вверх дном, и, наконец, попросила ключи от комнаты Мелькиадеса, желая проверить, в каком она состоянии. Верная воле Хосе Аркадио II, запретившего впускать в это помещение кого бы то ни было до тех пор, пока не станет совершенно ясно, что он уже мертв, Санта-София де ла Пьедад с помощью всякого рода уловок и отговорок попыталась принудить Урсулу отказаться от ее намерения. Но старуха упорствовала, твердо решив уничтожить насекомых в самых отдаленных уголках дома. Она настойчиво преодолевала все чинимые ей препятствия и через три дня добилась своего. Комнату Мелькиадеса открыли. Оттуда пахнуло густым зловонием, и Урсула должна была уцепиться за косяк двери, чтобы устоять на ногах. Однако не прошло и двух секунд, как она вспомнила и то, что в этой комнате хранятся 72 ночных горшка, купленных для школьниц, товарок Меме, и то, что в одну из первых дождливых ночей солдаты обшарили весь дом в поисках Хосе Аркадия II, но так и не нашли его. «Господи, Боже мой!» — воскликнула она, как если бы видела все своими глазами. «Сколько трудов я затратила, чтобы приучить тебя к порядку, а ты зарос здесь грязью, как свинья». Хосе Аркадио II продолжал разбирать пергаменты. Сквозь спутанную гриву волос, спускавшуюся до подбородка, видны были только зубы, покрытые зеленоватым налетом, и неподвижные глаза. Узнав голос своей прабабки, он повернул голову к двери, попытался улыбнуться и, сам того не зная, повторил слова, некогда сказанные Урсулой. «А ты что думала?» — пробормотал он. «Время-то идет». «Конечно», — согласилась Урсула, — «но все же». Тут она вспомнила, что так же ответил ей полковник Аурелиано Буэндия в камере смертников, и вновь содрогнулась при мысли, что время не проходит, как она в конце концов стала думать, а снова и снова возвращается, словно движется по кругу. Но и на этот раз Урсула не пала духом. Она отчитала Хосе Аркадио II, будто малого ребенка, заставила его умыться, побрить бороду и потребовала помочь ей довершить восстановление дома. Мысль о необходимости покинуть комнату, где он обрел спокойствие, ужаснула добровольного затворника. Он закричал, что нет такой силы, которая вытащила бы его отсюда. потому что он не хочет видеть поезд из 200 вагонов, груженных трупами, который каждый вечер отправляется из Маконда к морю. Там все, кто был на станции, 3408. Только тогда Урсула поняла, что Хосе Аркадио II живет в потемках, еще более непроницаемых, чем те, в которых обречена блуждать она, в мире столь же замкнутом и уединенном, как мир его прадеда. Она оставила Хосе Аркадио II в покое, но распорядилась снять с дверей его комнаты висячий замок, каждый день делать там уборку, выкинуть все ночные горшки, кроме одного, и содержать затворника в чистоте и порядке, не хуже, чем его прадеда во время долгого плена под каштаном. Вначале Фернанда приняла жажду деятельности, охватившую Урсулу, за приступ старческого слабоумия и с трудом сдерживала возмущение. Но тут подоспело письмо из Рима. Хосе Аркадио сообщал о своем намерении посетить Макондо перед принятием вечного обета. И эта добрая весть привела Фернандо в такой восторг, что она сама начала с утра до ночи убирать дом и поливать цветы по 4 раза на дню, лишь бы родовое гнездо не произвело дурного впечатления на ее сына. Она снова вступила в переписку с невидимыми целителями и расставила на галерее вазоны с папоротником и душицей, и горшки с бегониями задолго до того, как Урсула узнала, что они были уничтожены Аурелиано II в припадке разрушительной ярости. Затем Фернанда продала серебряный столовый сервиз и купила глиняную посуду, оловянные супницы и поварешки, и оловянные приборы, после чего стенные шкафы, привыкшие хранить в своих недрах старинный английский фарфор и богемский хрусталь, приобрели жалкий вид. Но Урсуле этого было мало. «Откройте окна и двери!» — кричала она. «Нажарьте мясо и рыбы, купите самых больших черепах, и пусть приходят иностранцы, пусть они разложат свои постели во всех углах и мочатся прямо на розы, пусть садятся за столы и едят, сколько им влезет, пусть рыгают, несут всякий вздор, пусть лезут в своих сапожищах прямо в комнаты и всюду натаскивают грязь, и пусть делают с нами все, что им взбредет в голову, потому что только так мы отпугнем разорение».